Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске в разделе «Мои любимые пластинки» берлинский журналист Юрий Векслер рассказывает о еврейских мелодиях.
У каждого из нас свой саундтрек к жизни, то есть музыка и песни, которые сопровождают нас. Частью моего саундтрека с детских лет являются песни на идиш, на языке которого я не знаю.
В этом же разделе звучит голос писателя Фридриха Гринштейна.
Фар октобер революции, ай-яй-яй-яй-яй, фар ден Сталин с конституции, ай-яй-яй-яй, фар ден Сталин с конституции, ай-яй-яй-яй.
О еврейских мелодиях во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Звучит любимая песня Иосифа Сталина, песня о ласточке. А вот в русском переводе стихи самого Сталина Джугашвили, юного поэта-романтика. А в песне его, а в песне, как солнечный блеск чиста, звучала великая правда, возвышенная мечта. Стихотворение это, между прочим, называется «Пророк». В русском революционном движении таких действующих пророков с грузинским акцентом было немало. В этом выпуске «Поверх барьеров», посвященном грузинским вождям и их роли в новейшей российской истории, принимают участие грузинские ученые и дети вождей, дети почтенного возраста. Передача Юрия Вачнадзе «Грузинские вожди».
«Гаприндишау мерцхалу» – «Лети, черная ласточка». Это любимая песня великого вождя всех времен и народов Сосо Джугашвили, известного всему миру под именем Иосифа Сталина. Любимая, может быть, именно потому, что он, подобно сотням других грузин, черной ласточкой улетел на чужбину, в Россию, чтобы принять там участие в революционном движении. Множество его соотечественников, не став подобно ему вождями страны, победившего социализма, тем не менее составили значительную часть большевистской и меньшевистской элиты. Орджоникидзе, Энукидзе, Сванидзе, Чхеидзе, Церетели – всех не перечислишь. Почему именно грузин было такое количество в руководителях партии и государства? Кто мы такие, грузины? Нация отчаянных свободолюбцев, поэтов и певцов, виноградарей и виноделов, талантливых ленивцев, профессиональных гостеприимцев, что еще? А еще, и, возможно, это самое главное, нация политиков, самделишных и самодеятельных. Каждый грузин в душе политический деятель. Ведь чем труднее живется стране, тем более политизирован ее народ. Маленькая христианская страна на протяжении своей истории постоянно подвергалась набегам поработителей, без конца лавировала между исламскими Сциллой и Харибдой. И все-таки, почему именно грузины выбились в руководители Российской социал-демократической партии, причем и в большевистском, и в меньшевистском крыле? Мой собеседник – доктор исторических наук Ираклий Сургуладзе.
Существуют страны, которые выдают активных людей из себя, из своих недр, отпускают таких людей. А есть, которые принимают. Вот, скажем, возьмем Японию. Неизвестно, чтобы японцы добивались особых успехов в других государствах, как революционеры. Так же англичане. А вот грузины, да. Евреи, да. Армяне, да. Между прочим, русские добиваются очень высоких вершин, как ученые, скажем, в европейских странах. Однако они не выслуживаются как революционеры и как авантюристы. за границей они ведут себя наиболее интеллигентным образом. Ну, я не имею в виду, значит, Америку, потому что это совершенно особая статья, вот там все они приезжие, ну, там все же, так сказать, равные условия у всех. Я сейчас вспомнил, вот такое определение одного моего товарища, армянина, очень образованного человека, русского ученого, который мне сказал, что он обожает милых эскимосов, аристократов настоящих, которые живут в своем заливе и занимаются охотой, и сравнивал с чукчами, которые за 1000 километров себя так же нормально чувствуют себя, как в общем везде. Он сказал, что эти народы различаются тем, что эскимосы более аристократичны, а чукчи более демократичны. И он сразу сравнил грузин и армян. У нас, у грузин, преимущественно феодальная психика. Еще этому стимулирует эта благородная идея равенства, которая совершенно не оправдала, в конце концов, потому что Земля – это единая система, и природная, и социальная система дополняют друг друга и создают единое целое.
Историк Реджинальд Деканозов, сын известного чекиста, соратника Берии, в 40-х годах заместителя наркома иностранных дел и одновременно посла в Германии Владимира Деканозова, Деканозишвили.
В генах грузин уже заложена склонность к политике, так как к военному делу. В свое время ведь грузины отличались воинской доблестью. Среди них были очень крупные политики не только в самой Грузии, но и за рубежом. Например, в Персии. Вторым человеком после Шаха Абаза, кстати, был грузин Нурминадзе. Ну и так дальше. Если взять 20 век, то здесь можно отметить целую плеяду. Вывела их на поверхность революционные бури, которые случились в России. Причем тут была плеяда грузин, с одной стороны, большевистской партии, с другой стороны, социал-демократии. Что касается социал-демократов, то они тоже сыграли и играли немалую роль. Например, Чхейзе, известный деятель российского социал-демократического движения, был председателем исполнительного комитета Петроградского совета рабочих крестьянских депутатов. Кроме того, он был даже председателем первого Всероссийского Центрального исполнительного комитета, что тоже очень интересно. Другой грузин того же периода, тоже социал-демократ Церетели, был министром Временного правительства. Затем они, когда большевики взяли власть, они все перебрались в Грузию, и там играли крупную роль в становлении Грузинской Демократической Республики. Кстати говоря, очень интересный факт. Грузия дала первое социал-демократическое правительство в мире вообще. Ведь Грузинская Демократическая Республика была создана именно социал-демократами, но и Жордания, и другие его соратники. В Грузии заложена эта вот склонность к политической деятельности.
Бывший заводелом ЦК КП Грузии Николай Робиташвили. Фамилия по его просьбе изменена.
Мне кажется, что здесь надо делить как-то деятельность, кого из грузин проходило в России. И кто потом стал руководителем этой страны. Это началось с шестидесятников, так называемых Теркдалеули, которые вернулись в Грузию с определенными идеями, которые они в основном почерпали в России. Хотя и в Грузии были несколько человек, которые достаточно широко мыслили в 19 веке. Но никто из них не верил в самостоятельное развитие Грузии. Вот тот же Гагидеретель, тот же Чхаидзе. Этот настрой от того, что в первую очередь выходцев из Грузии, тех выходцев, у которых мозги варили, их беспокоила судьба своей родины. Потому что они, несмотря на то, что многие из них не верили в самостоятельное развитие Грузии, но они хотели в глубине души, что Грузия бы заняла бы то место, которое ей исторически предназначено.
Ираклий Сургуладзе.
Я считаю, что масса наших молодых людей поехали на север. Некоторые были студенты, некоторые просто для сугубо профессиональной революционной деятельности. И многие из них достигли больших высот, ну, не говоря уже о Сталине и так дальше. Талантливость, южный темперамент, принципиальность. Между прочим, вот именно феодальный кодекс, который в них не в натуральном уже виде, но однако еще все же в виде какой-то системы в них сидит. И это заставляет держать себя в каком-то достоинстве. Они не являются сбродом.
которого хлопнешь по голове, и он на все скажет, нет, он горд, он будет бороться, он будет драться, он будет добиваться. Он для того и поехал, чтобы добиться каких-то высот общественных, чтобы выйти из забвения и экономической рутины. И Россия, как почва, и, между прочим, тоже помогла. Это огромные просторы для реализации вот потребностей этих людей.
Ираклий Сургуладзе.
У нас была большая плотность, перенаселенность энергичных, феодально воспитанных молодых людей, выходцев из простых дворянских семей. И очень даже сильно это напоминает какой-то 15 или 16 век Испании, где, между прочим, на этой основе как раз и была написана одна из самых величайших книг в мире, я имею в виду Дон Кихота. Есть огромная страна, огромные просторы, огромные шансы. И, пожалуйста, какие хочешь, там бы мы получили кадры в России, начиная от Нестора Каландаришвили и Киквидзе. И кому, между прочим, тоже выходец отсюда, не имеет значения его происхождение какое-то историческое, что он армянин по происхождению, он тоже местный элемент. Кончаю самим Сталиным.
Кесария Хутулашвили, племянница знаменитого Камо, дочь его родной сестры, революционерки Джаваиры Хутулашвили. Ее отец, первый военный комиссар большевистской Грузии, был расстрелян в 1937 году.
Камо симулировал психического больного, и ни одна клиника, даже немецких крупных ученых, не доказали, что это была симуляция. У него была быстрота мышления, безусловно. Надо начать с того, что у него же не было крупного образования. Он кончил 7 классов гимназии и пошел в революционное движение. Его хорошо знал Сталин, и благодаря вот этому гарийскому варианту, зная его энергию, его преданность, кому был предан, он на двух стульях никогда не сидел. Он шел прямо в упор всему и никого не предавал в жизни.
Мой дедушка послал своих двух сыновей, Семена Евсеевича и Алико Евсеевича Панцхава, в Москву на учебу.
Нина Панцхава, дочь расстрелянного в 1937 году известного большевика Алико Панцхава, племянница не менее известного меньшевика Сосико Панцхава.
Оба брата, приехав в Москву, ввиду того, что они окончили в Кутаиси дворянскую гимназию имени Оцхели, блестяще учившихся, сразу попадают в Москве в МГУ. Семен Евсеевич попадает на экономический факультет, а мой отец Алико попадает на юридический факультет. Попали в тот период в Москве, когда ярое революционное движение было развернуто в России. Стали посещать митинги. Один, значит, сразу захотел стать большевиком, Алико, а Сосико захотел стать меньшевиком. И эти два брата, любящие друг друга, неразлучные между собой, вдруг становятся врагами из-за политических своих разногласий. До того, что пришлось отцу из Кутаиса приехать в Москву, чтобы разнимать своих детей и вырвать из этого политического движения, и забрать их обратно в Кутаис. Но, к сожалению, ввиду того, что оба были очень горячие, очень образованные, по природе лидеры, по характеру своему, конечно, своему отцу уже не подчинились и остались со своими убеждениями, активными деятелями этих движений. Алико посещает литературный кружок на дому у Субатова Южина, где встречались грузины, уехавшие в Россию. Алико этот кружок превратил в большевистскую сходку. И, конечно, туда втянул тех грузин, которые, может быть, не собирались связываться с политикой. Вступает в 1917 году в большевистскую партию, участвует на митингах, был блестящий оратор. На Краснопресненском восстании один из главных участников был этого движения. Вступает в грузинский отряд ополченцев. Всегда и всюду лидер, человек универсальный, назначается в 1917 году заместителем Красина по снабжению Красной армии Его брат в это время, когда восторжествовало уже меньшевистское правительство в Грузии, конечно, приезжает в Грузию и делается здесь народным комиссаром труда. И это правительство продержалось очень мало. Пришлось им бежать за границу. Среди них, конечно, был беженец Сосико Панцхава. Но в это время Алико, который с большевиками приходит в Грузию, сумел уговорить своего брата остаться в Грузии. По политическим взглядам были враги между собой, но как братья все-таки были братья, и он не хотел навсегда потерять своего брата. Поэтому Сосико остается жить в Тбилиси, начинает свою деятельность в сфере образования. Алико делается лидером коммунистической партии Грузии. Он стал получать большие должности. Был первым секретарем обкома партии в Баджаристане, зампредсовнаркомом Грузии, зампредсовнаркомом Закавказья. И в 1937 году, в 39 лет, этот человек, полный сил и энергии, был арестован органами НКВД. Его брат Сосико, который был меньшевиком, и не любил этих большевиков до конца, и не верил в них, остается неарестованным.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Грузинские вожди». Говорит историк Ираклий Сургуладзе.
Феодальная ментальность не любит прислуживания. Эта ментальность легче, когда ей прислуживают и слушаются. Они верховодят. Они как тигры. Они одиночки и не считаются средой. Они навязывают свои законы, эти люди. И, естественно, Сталин, наверное, и чувствовал, что себе подобные наиболее опасны. И всякую активность он подавлял. Это, видимо, сознательно или подсознательно такое могло выработаться. Но я не считаю, что все это является следствием воздействия социальной среды или философского размышления. Бывают люди, да, от рождения злые. А разве легко будет сосчитать компоненты характера Сталина или любого человека, тем более такого сложного, как Сталин?
Возьмем 20 век, начало, это когда Российская демократическая рабочая партия стала создаваться и так далее.
Николай Робиташвили.
Почему попал в когорту, скажем, такой малообразованный человек, как Орджоникидзе? Это типично грузинский продукт стремления к власти. У грузин, мне кажется, это сидит в крови. Результаты его ужасной деятельности, страшной деятельности, антигрузинской деятельности, у нас налицо. Для меня было неприемлемо, когда здесь ставили ему памятник.
О своем отце рассказывает дочь видного революционера Серго Кавторадзе, Майя Кавторадзе.
У него было очень двойственное отношение к Сталину, и очень сложное. Тогда он в первый раз его арестовал, это был 26-й год, когда папа подписал вот это, националисты, уклонисты и так далее. Он 3 часа с ним ездил по Москве в машину, потому что папа его не впустил в квартиру, потому что у меня ребенок болен, и уговаривал отказаться. Вычеркнуть. На что папа отказался, сказал, что нет. Тогда мы тебя арестуем, сказал Сталин. Арестовали. Это был Челябинск, это была Челябинская каторжная тюрьма, это была Вятка. Потом вдруг вольное поселение, не где-нибудь, а в Одессе. Потом возвращение в Москву, в доме на набережной. Потом, когда застрелили Кирова, он вдруг исчез на 2 или 3 месяца. Потом появился, очень хорошо помню, с куклой для меня, из Казани. И один из первых он загремел в октябре 1936 года. А потом, под Новый год 1940, оказался в Министерстве иностранных дел, заведовал одним из самых больших отделов Ближнего и Среднего Востока. Потом он был заместителем Молотова. Потом он был послом. Вот видите, процесс какой-то непонятный.
Кесария Хутулашвили.
Кому убили фактически. Без Сталина не могло быть трагического конца, которые ему устроили. Им уже устроили это. Это совершенно ясно, и все члены нашей семьи это знали. Он был тут, в этом доме. Ушел отсюда. И в это время, значит, когда он спускался несчастный по Верийскому спуску, на Верийском спуске был сосед того двора, где он жил. Тоже шел какой-то рабочий простой. И он позвонил сюда маме,
и сказал, что кому сбила машина. Это все было преднамеренно, в этом никакого сомнения не было ни у кого из членов нашей семьи. Его убрали. Сталин, кому недолюбливал, конечно. Во всем это чувствовалось и видно было. К маме относился очень хорошо. Ну, она была ему не конкурент, конечно. И когда она приезжала в Москву, всегда они встречались. В Пушкинском сквере, где большой фонтан, был памятник. Кому? Очень хороший, делал его известный скульптор Николаци.
Кесария Хутулашвили.
В один прекрасный день прибегают нам, говорят, снимают памятник. Побежала я, и женщина у нас была, мама больна была. Мы с ней побежали и там стояли все время, пока не сняли памятник и увезли. А его переносили, я была. Я присутствовала при переносе его костей несчастных. Я и моя подруга. Оба раза при мне вскрыли его могилу.
Совершенно не считать другого человека человеком, не думать о человеке в страданиях. Это же не христианская цивилизация.
Ираклий Сургуладзе.
Я смотрел по телевидению нашего Стурова спектакль «Ричард III». И я думал себе, что вот весь этот спектакль, весь этот кошмар и трагедия Ричарда, или даже репиновская картина «Иван IV убивает своего чада». Это все христианская трагедия. Потому что христианство ввело понятие греха. И вот тут и рождается конфликт. Насчет Сталина как раз и Гитлер, между прочим. Они как будто не являются частью христианской цивилизации. Гитлер, Сталин и ее когорта, Ленин первым долгом. Эти люди за чертой всего стоят. И думают, что они как раз и не принадлежат никакой христианской цивилизации. Потому что у них не было чувства греха. Они отменили ценности, они привнесли в нашу жизнь другие ценности совершенно. И это происходит очень сложным образом. И какие стимулы, и какие условия предопределили, все это я не беру сказать.
Реджинальд Деканозов.
Берия и его команда перебралась в Москву, среди которых был и мой отец, кстати говоря. Берия, по-моему, переехал в Москву где-то летом 1938 года, он стал заместителем Ежова. А вот в ноябре он вызвал целую группу людей из Грузии, в том числе и моего отца. И мой отец был назначен тогда начальником управления внешней разведки. Но пробовал в этой должности недолго, до мая 1939 года, примерно около 7 месяцев, после чего его назначают заместителем Народного комиссара иностранных дел. Тогдашний наркомат иностранных дел был удален Литвина, был на его место назначен Молотов. Вот его заместителем стал мой отец и еще Вышинский. Мне кажется, он был назначен потому еще, что Сталин считал, что в министерстве, или вернее тогда Народном комиссаре иностранных дел, должен быть разведчик. И вот это обстоятельство сыграло еще и свою роль, когда мой отец был назначен послом в Германии с декабря 1940 года по июнь 1941 года. Он одновременно оставался заместителем Народного комиссара иностранных дел. Так вот, будучи в Берлине, он осуществлял там не только дипломатическую, но и разведную деятельность. И слал свои послание не только Народный комиссариат иностранных дел, но и в центр, то есть непосредственно в разведный центр СССР. Косвенные данные на этот счет имеются. Вот была опубликована повесть, основанная на документах о Видии Горчакова, которая называется «Накануне» или «Трагедия Кассандры». И там приводится несколько таких интересных документов. Приводится докладная записка Берия Сталину, это буквально накануне войны, где говорится о том, что Деканозов дезинформирует правительство и говорит о том, что война неизбежна, что Германия нападет. И что это делал он неоднократно, и поэтому требуется его отозвать и наказать за это дело. Там, конечно, он осуществлял разведную деятельность, это совершенно очевидно. Есть разные мнения. Некоторые люди высказываются на тот счет, что эта повесть Горчакова является вымыслом. Но Горчаков написал эту повесть в 1956 году. Правда, была она опубликована позже, только в 1988 году, в неделю, потом еще в журнале «Горизонт». И там он пишет о Деканозове, причем о Деканозове, который входил, так сказать, в группу Берии, был расстрелян в декабре 1953 года. Стал бы он об этом говорить и, так сказать, по существу реабилитировать Деканозова? Конечно, нет. Значит, видимо, этот факт имел место. Может быть, он там что-то приукрасил. Но тот факт, что отец, конечно, там осуществлял разведную деятельность, это несомненно.
присутствие евреев и грузин, это, как сказать, общая какая-то среда. Это совершенно явно чувствуется. Но невозможно говорить о феодальности евреев.
Ираклий Сургуладзе.
Еврейская история вот, по скитанию, знаете, с чужим странам, начинается очень давно, и у них другой опыт. Не то что феодальности. Вот даже в еврейском учении есть очень удивительная для меня черта, которая сразу бросается в глаза. Ну, начинается с патриархов. Нет героизма. У них есть какое-то страшное ощущение долга во времени. У них потомки, поколение меняет поколение в служении одной идеи. И они в этом растворяются как бы. И не имеет значения личность там и так дальше. Они отрекаются от своих жен во имя спасения как будто шкуры собственной, будто с первого взгляда. Но потому что им нужна эта шкура, чтобы служить этой великой идее. Они необходимо должны сохранить себя, потому что если они не сохранят себя, умрет эта великая идея. И я вот с удовольствием вспоминаю эту главу у Томаса Манна, когда Яков лежит в ноги этой мальчишки, который хочет его убить. Как он умоляет: «Ну не убивай меня, что я такое сделал?» Он пошел на любое унижение, потому что он знает, что стоит его унижение перед той величайшей идеей, которая должна олицетвориться через его персону. У них другая инерция, я хотел сказать. А грузины вступают в историю, когда евреи уже давным-давно большие мастера по этому вопросу. Если взять численно, я убежден, что по численности больше всех в этом, естественно, участвовали русские. Но русским мешал собственный дом. Спокойное какое-то отношение к собственной персоне в собственном доме. Это держава, это религия и так дальше. А они на чужбине. Они должны были целиком отдаться этой борьбе вот в русской среде, чтобы выбиться. Потому что они же проронил же Ленин это магическое слово, инородцы. Это они были инородцами. Русские их недолюбливали. Та часть грузин, которая попала в Россию в период революции, они сами были настроены очень хладнокровно к религии. И очень тщеславны, очень заинтересованы в движении. А напуганы как бы историей, чтобы они не превратились в ничто, как бы они не растворились в массу. И старались выдвигаться. И вот, пожалуйста, получилось. Русские в России меньше старались. Вот я всегда, между прочим, такую пропорцию наблюдал. Скажем, вот мы с тобой местные, учимся в университете в Тбилиси. Гуляем туда-сюда, там бываем, на всякие день рождения попадаем, на колоссальные знакомства, сколько, не знаю чего, которые мешают заниматься. А вот приезжает мальчик из деревни, скажем, и если он заинтересован учиться, у него и друзья, и библиотека, и лекция только в одной точке. Он не разбрасывается. Вот приезжие в Россию люди в какой-то мере, я думаю, были более целенаправлены. Я никак не считаю, что или евреи, скажем, или грузины более талантливыми были, чем те русские, с которыми они общались. Но эти русские были более безалаберные, я бы сказал, в собственном доме.
Еще соображения относительно грузинского менталитета с присущей ему эмоциональностью высказал историк Ираклий Сургуладзе. И все-таки, наверное, исчерпывающее определение в этом смысле в свое время предложил Мераб Мамардашвили. Вот цитата из его работы «Евангелие по-грузински». «У нас темперамент с избытком перемешивается с индивидуализмом. Ведь каждый грузин – государство сам по себе. Каждый царь, он не может подчиняться другому. Это и уберегло Грузию от полного рабства. Ее никогда нельзя было покорить. Для этого надо было истребить всех грузин. С другой стороны, это и губило ее, как единое государство».
Слушали передачу Юрия Вачнадзе «Грузинские вожди». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В январе в Харькове на 80-м году жизни умер Виталий Куликов, художник, книжный дизайнер, плакатист, педагог. Незадолго до его смерти в мастерской художника побывала историк культуры Лидия Стародубцева.
Ученик или учитель? В январе 2015-го ушел из жизни харьковский художник Виталий Куликов. Когда-то давно он учил меня рисунку, и я запомнила один из уроков. Тогда Виталий Николаевич зашел в аудиторию, улыбнулся и, указав на бюст Гомера, загадочно сказал нам, студентам: «Не рисуйте нос, не рисуйте глаза, не рисуйте лоб, не рисуйте рот, не рисуйте бороду, рисуйте голову». «Понимаете, — сказал он, — голова — это не нос, не глаза, не лоб, не рот, не борода. Голова — это нечто». Я записала голос Виталия Куликова несколько месяцев тому назад в его уютной, пропахшей масляными красками мастерской. На мольберте был холст с начатой картины. Он называл себя внуком или правнуком отечественного кубизма. Был изгнан из художественного института как левый художник, разлагающий студентов. Всех раздражало, что он был слишком свободным. Дружил с теми, кто был в андерграунде, но, по сути, не был с ними. Да, собственно, не был ни с кем. Он был сам по себе. Был Куликовым. Уходя, спросила: «Виталий Николаевич, как вы думаете, а какая музыка была бы созвучна нашему разговору?» Тогда он ответил: «Может быть, что-нибудь из Шнитке?»
Художником я себя ощущал с самого начала, то есть хотел быть художником. Я в детстве, кстати, очень увлекался моделированием. Все думали, что я буду каким-нибудь инженером или еще кем-нибудь. Мама вообще протестовала против этого. Она говорила, что Репина из тебя не получится, так что иди в электромеханический техникум и заканчивай его, потому что отца нет, нужны деньги для того, чтобы семья существовала. Я уже обессиленная. Но я все равно мечтал, я этот техникум закончил несчастный, но, слава богу, меня судьба свела с Григорием Антоновичем Бондаренко, который это поддержал, и, по-моему, он маме внушил эту мысль, что, ну, хочет человек быть художником, пусть будет, зачем ему обязательно быть Репиным. Бондаренко – это основной мой учитель. Был архитектором моего внутреннего мира. Например, с соцреализмом он меня познакомил так. Завел в огромный цех художественного фонда. Это огромный цех был в 2 этажа высотой. И весь этот цех был заставлен мольбертами. Вот он меня привел почему-то туда. Не комментируя ничего, зачем, почему. На каждом мольберте стоял портрет Никиты Сергеевича Хрущева в разной степени исполнения. В одно голова была только нарисована, в другое голова прописана была, у третьего только глаза были. Это был настоящий конвейер, как у Форда. Были бы специалисты по пиджакам, были специалисты по орденам и медалям и так далее, и так далее. То есть этот портрет кочевал от мольберта к мольберту, от мастера к мастеру, и в конце концов получался замечательный образ. Это было замечательное знакомство с методом соцреализма. Ни о какой индивидуальности мастера там и речи не могло быть. Вот эти вот ребята, которые писали заказные работы по монументальной пропаганде ленинской, они считались продажными мастерами. Вот есть вот такие, вроде Фалька, допустим, вот с такой романтической судьбой художник, да, или тот же Кончаловский, у него тоже был ореол, он же был одно время и советским художником, но у него был ореол такого человека, русского сазаниста, который, ну, менялся как-то, но он не изменял, он не писал Сталина, он не писал Ворошилова, у него был какой-то авторитет. Я иронизировал в силу того, что я очень рано попал в руки Бондаренко, а он учился у Петрова Водкина, причем был, очевидно, таким одним из лидирующих студентов, он был у него одно время старостой группы, то он заходил в мастерскую к Филонову. И, очевидно, бывал там часто, потому что в рассказах домашних был рассказ о том, как Филонов встречал Григория Бондаренко, студента Академии, и его молодую супругу Сашу, беременную. Вот, и она маленькая была, маленькая совсем, миниатюрная красавица, и она близорукая, к тому же, не могла увидеть, что там висит над дверным проемом. А там висело святое семейство Филонова. И вот он говорит: вы посмотрите, как там курочки написаны. Почему-то он решил, что это ее будет занимать. Она говорит: я ничего не вижу, и он ее взял и поставил на табурет. Поднял эту беременную маленькую красавицу, поставил на табурет, и вот тогда она это все рассмотрела. Я попал в руки человека, который не только был великолепным мастером, сам представлял собой очень оригинального и очень профессионального художника, но ему было что рассказать еще о Петербурге, вот тех самых интересных лет, наверное, послереволюционных и до репрессий. Он в 27-м году закончил этот новый курс, советский курс академии, поступал он туда еще до революции, война помешала закончить тогда, и выдержал экзамен, еще один выдержал экзамен у Петрова Воткина. Он рассказывал, как выглядел этот экзамен, ну, людей, прошедших уже и гражданскую войну, и революцию. Он им предлагал не писать на тушечках, как раньше это было до революции. Голову или фигуру они писали, я не знаю что. Ну, наверное, или то, или другое. Может быть, и то, и другое. Я, например, по этой схеме писал и голову, и полуобнаженную фигуру на вступительном экзамене. Да, так Петров Воткин и мне это предложил, а предложил написать табурет. Он висел на стенке мастерской. Неокрашенный табурет, только что из столярки. И он предложил этим абитуриентам написать табурет. Многие презрительно отворачивались и уходили навсегда, а Бондаренко проникся доверием Петрову Воткину, он его явно не знал еще к тому времени, и написал этот портрет. То есть портрет табурета. Я к андеграунду себя не отношу. Я учился, в общем, в советском вузе художественном. Я, правда, относился к этим всем программам довольно скептически. Я ходил в леваках. То есть фактически я скептически относился к тому, что я усваивал на этих официальных курсах. А вот когда я получил диплом и стал, так сказать, взрослым художником, меня оставили почему-то преподавать в институте. Через 3 года, правда, выгнали. Выгнали как левого человека, который разлагает студенческую массу. У меня даже сохранился документ с этим вердиктом кафедры. Тем не менее, я в Союз художников поступил, уже будучи преподавателем архитектурного факультета. Я на больших выставках, естественно, не участвовал. В основном на выставках графики. Графики были в то время, в советское время, более-менее прогрессивной кастой. Там было больше левых тенденций, больше было возможностей как-то проявить индивидуальность. Может быть, это было связано с тем, что там много было иллюстраций, иллюстраторов, и как-то связано это все было с текстом. Можно было мотивировать, почему ты так отходишь от нормы соцреализма. Я иронизирую над всем абсолютно. Это особенность на ума. Я таким родился, очевидно. Я не делаю этого специально. Так я воспринимаю мир. В ту пору моего становления здесь была группа андеграунда настоящего. Была группа ребят, которые, по-моему, сознательно не хотели учиться в советской высшей школе художественной. Я помню даже такой эпизод, вот здесь это проходило, это часть конференц-зала, вот эта мастерская, когда этих ребят, Союз художников, пытался перетащить на свою сторону после их выступления публичного в одном из дворов Харькова на улице Сумской. И, очевидно, они получили указание откуда-то из Москвы или из Киева присматривать за этими ребятами, чтобы чего-нибудь не вышло. Их всех собрали, собрали вообще всех молодых художников и будущих художников, студентов, то есть собрали вот здесь, битком набили этот зал маленький и соблазняли эту группу молодых художников андеграунда. Кончилась эта тема полным фиаско, когда Григоров встал и сказал: а почему вы не спрашиваете у нас? Собственно, мы хотим союз художников или не хотим? Я, говорит, например, не хочу. И вслед за ним остальные, там, Крынский был, Бахчинян. В принципе, их немного было, Юра Кучуков. И они все сказали, что они не жаждут особенно, так сказать, войти в эти почетные ряды. Я с ними был дружен, с этими художниками. Ну, и они меня не исключали из своей компании. Ну, в принципе, это были разные среды. Меня они привечали. Например, у меня были замечательные отношения с Крынским. Бахчинян часто приходил уже потом, когда я вышел из института, заходил в мастерскую. Они меня каким-то образом почему-то считали своим. Я, очевидно, не менялся. У меня сохранились этюды ранней поры. Экзамен я держал вступительный, пиша как Сезанн. Чем, в общем-то, я очень удивлял моих товарищей по несчастью, по поступлению. А я писал так, как Бондаренко говорил, и как я видел на этюдах Сезанна. Если лицо у человека розовое, то тень на этом лице должна быть зеленой. Вот примерно так выглядел этюд натурщика. А все остальное было цветной фотографией. Я мог и так сделать, в принципе, потому что это намного проще. Но я считал, что надо показать то, что я умею, а не то, что умеют все. Ну и я показал. Я сам отмечаю в своей работе влияние кубизма, то есть Сезанна и всей этой группы кубистов французских, а затем и московских, российских, Кончаловского, Смёркина и так далее. Внукам или правнукам отечественного кубизма я могу считаться. Я, кстати, не чувствую себя зрелым человеком. Это может быть и плохо, но я не знаю, что такое старый человек. Пока не знаю.
Художник Виталий Куликов. Он умер в январе на 80-м году жизни. Запись Лидии Стародубцевой. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В рубрике «Мои любимые пластинки» берлинский журналист и режиссер Юрий Векстер рассказывает о еврейских мелодиях.
У каждого из нас свой саундтрек к жизни, то есть музыка и песни, которые сопровождают нас. Частью моего саундтрека с детских лет являются песни на идиш, на языке, которого я не знаю. Впервые я услышал эти песни от бабушки и от отца. Оба пели хорошо и любили это дело. Пели за столом, без сопровождения. Песни были явно с юмором, потому что то и дело все смеялись. Саму манеру пения, такого домашнего, без сопровождения, самодеятельного, который я помню с детства, мне напомнил в Берлине писатель Фридрих Горенштейн. Я устраивал публичное чтение его драматического эпоса «Бердичев» и попросил его напеть песни, которые поют его герои. Вот одна из них. Как я уже сказал, идиша я не знал, не знаю. А на мою просьбу, мне было лет 8, поучить меня этому языку, отец сказал нечто туманное, ну, в том смысле, что язык этот мне в жизни не пригодится. Я выудил из него только что «Я тебя люблю» на идиш «Ихобдихлип». Мальчик – это Ингеле, и девочка – это Мейдела. Сам отец родился в местечке Шпола и учился в Хедере. Стало быть, до 14 лет идиш был его единственным языком. Более того, отец писал стихи на идиш, и навестивший Шполу и также родившийся в этом местечке поэт Ицек Фефер предрек отцу будущее еврейского поэта. Это предсказание не сбылось. Если бы Ицек Фефер тогда, в 30-м году, мог предугадать свое собственное будущее, он бы ужаснулся. Ну, кстати, евреи после войны в жизни и в пьесе Бердичев пели и другие песни на идиш, например, песню о Сталине. Фридрих Горенштейн.
Лозлым хавр Сталин, ай-яй-яй-яй-яй, фардем либн с фардем наем, ай-яй-яй-яй, фардем либн с фардем наем, ай-яй-яй-яй. Фар октобер революции, ай-яй-яй-яй, фарден Сталин с конституции, ай-яй-яй-яй, фарден Сталин с конституции, ай-яй-яй-яй.
Wie groß sind seine Netze, steht der Kränitze vertraut. Kommen Mädel, ziehen Wester mit ihm alle nach. Unter Sonne wie weiße Beeren wachsen Tägen großen Sohn. Und in der Weitkeit von die Sternen tanzen Jacken in der Ort.
Это поет Хава Альберштайн, израильтянка, безусловно выдающаяся исполнительница песен как на идиш, так и на иврите. Поет собственную песню на стихи Ицека Фефера.
Дот ви грозен зайнен нас, das war scheiter kleine Zellvertrag. Kommen am Eidlach ziehen Wasser mit die.
Имя Эцика Фефера на обложке диска напомнило мне не только о том, что он предсказывал отцу будущее еврейского поэта, но и неожиданно, например, то, как в городе Омске в Сибири родители взяли меня с собой на концерт еврейской певицы Анны Гузик. Помню свое удивление, что в Омске оказалось так много евреев. Впечатления от концерта почти изгладились, осталась только одна песенка «Якобы на идиш», в которой все слова мне оказались понятными. Анна Гузик пела: «Местечке Ладыню, Могилевской губерню, духовному раввину Шнеерсону». Вот такой вот идиш. Многие воспоминания детства, связанные с песнями на идиш, неожиданно всплыли в моем сознании в Германии, когда я стал изучать немецкий. Вдруг я стал вспоминать песни, которые пел отец, какие-то из них я стал частично понимать. Такую, например, «Оттазойнетер Шнайдер, оттазойнетер дох, нетенет агонцевох фердинта». Вот так вот шьет портной, он шьет целую неделю и зарабатывает фердинт. Какое-то слово я там не помню или не точно помню, но что-то с дыркой, металлох. Металлох. Помню, как в Омске родители, сходившие на спектакль московского еврейского ансамбля, пригласили домой старого еврейского артиста, и он пел у нас дома песню «Эсбрент», «Горит, горит наше местечко», и родители плакали. Еще один саундтрек, правда по-английски, врезался мне в память навсегда. В 1965 году моему другу Арнольду Лесовому где-то удалось раздобыть пластинку с только что появившимся в Америке мюзиклом «Скрипач на крыше», по написанному на идиш «Теви молочнику Шолом Алейхема». Удивительная музыка Джерри Бока стала всемирно известной и всемирно популярной. Сегодня эти арии «Теви молочника» звучат по всему миру и играются многочисленными оркестрами в самых разных обработках.
If I were a rich man, ya-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-dum, all day long I-ba-di-ba-di-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. If I were a bitty, bitty rich, idle, diddle, diddle, diddle man, I'd build a big, tall house with rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof with the real wooden floors below. There would be one long staircase just going up, and one even longer coming down, and one more leading nowhere just for show.
Моя давняя знакомая, также оказавшаяся в Берлине и окончившая здесь свои дни, Марина Крутоярская, необычайно удивила меня, сочинив цикл из 7 детских песен на стихи еврейских поэтов, на идиш. Я очень люблю эти песни. Вот одна из них на стихи Авсия Дриза «От Азой». В переводе с идиша «От Азой» означает «вот так». Это «От Азой» звучит во многих еврейских песнях. Меня поразил сам факт, что Марина, которая многие годы работала музыкальным редактором на центральном телевидении, писала музыку к документальным фильмам Майи Голдовской, работала по приглашению Михалкова-Кончаловского музыкальным редактором на шоу, посвященном 850-летию Москвы, не забыла стихи, слышанные в детстве, и испытывала потребность к ним вернуться.
Вот Азой, вот Азой, вот пока.
У меня было еще несколько забавных встреч с еврейскими песнями. В первый год в Германии, во Фрайбурге, я консультировал спектакль Фрайбургского театра «Маленький погром в стационном буфете» по пьесе Юрьева. Там я был среди ассистентов, подбиравших музыку. И от немецкой коллеги впервые услышал записи песен на идиш, песен, которые были мне известны как русские. Например, «Где эта улица, где этот дом», «Дунайские волны». В один прекрасный день моя коллега принесла мне диск и сказала: «Юра, я нашла потрясающую еврейскую песню». Я услышал на идиш: «Выхожу один я на дорогу». Это явление объяснимо. Еврейская эмиграция в Америку мотивировала многих артистов расширять свой репертуар, переводя стихи с русского на идиш. Вот «Азой». Вот такой вот саундтрек. Берлинский журналист Юрий Векслер в разделе «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Где эта улица, где этот дом? Где эта барышня, что я влюблен? Вот эта улица, вот этот дом. Вот эта барышня, что я влюблен. Вот эта улица, вот этот дом. Вот эта барышня, что я влюблен.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Время джаза – это история американской музыки. От рэг-тайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.